Радио Свобода. В эфире еженедельная программа «Время политики». У микрофона Михаил Соколов. Мы продолжаем наш цикл передач, посвященный 75-летию Большого террора в СССР. И сегодня в нашей московской студии наш гость из Новосибирска Алексей Тепляков, кандидат исторических наук, автор монографии «Машина террора. ГПУ НКВД Сибири» в 1929-1941 году. Я замечу, что по охвату и по периодизации эта книга на самом деле выходит за рамки своего названия и фактически показывает весь механизм работы советского гестапо. Алексей Георгиевич, я хотел бы сказать, что формально ваш рассказ начинается с 29-го года, года Великого Перелома, но, тем не менее, естественно, вы прекрасно знаете и предыдущий период. И можно ли сказать, что вот за предыдущее десятилетие Лениным, Дзержинским, Сталином, вообще партии большевиков, был создан такой вот идеальный механизм физического уничтожения противников большевистской диктатуры?
Совершенно поразительным образом на формирование вот этого беспощадного и очень эффективного карательного аппарата у большевиков ушли скорее месяцы, чем годы. Они, не имея никакого опыта практически предварительного, тем не менее создали очень эффективную охранку, которая дальше только развивалась.
А что им помогло, собственно? Вот где взялись кадры, профессионалы? Или ленинская теория, она оказалась очень хороша на практике?
Ленинская теория замечательно наложилась на те особенности, которые были в России. Очень архаическое население, которое, взбаламученное войной, выдало огромное количество людей, невероятное просто, готовых убивать, которые знали великую тайну, непостижимую нормальному человеку, что убить легко. И если руководство состояло в основном из профессиональных революционеров в ЧК и в центре, и на местах, то весь остальной аппарат наполнялся сбору по сосенке, и это была, конечно, главная проблема – найти людей, которые были бы готовы на все, при этом были бы хотя бы слегка грамотны и хоть как-то дисциплинированы. И вот как раз с дисциплинированностью были очень большие проблемы, и с самого начала органы ЧК были колоссально криминализированы. И все наказания, которые были, не смогли как-то очистить органы, и они с самого начала формировались по принципу круговой поруки, которая базировалась на чувстве безнаказанности. Наказывали тех, кто плохо скрывал свои преступления, тех, за кем обнаруживали какие-то политические грешки. Ну и вообще чекистская система была военизированной, и там виновного, конечно, назначало начальство.
А где большевики находили кадры палачей для ЧК ГПУ? Вот одни указывают на большое количество, как тогда выражались, инородцев, другие на наличие в ЧК и ГПУ большого количества, как вы уже подчеркнули, уголовных элементов. Мне вот кажется, что прежде всего с главной базой для этой системы были маргиналы, малограмотные рабочие, крестьяне, в которых искусственно возбуждали классовую ненависть.
Да, я совершенно согласен. После Первой мировой войны, революции, в ходе гражданской войны образовался огромный кадр людей, которые прошли через войну. Именно вот среди них в основном вербовались рядовые сотрудники, которые, если подавали надежды, продвигались по службе, и с самого начала там, в ЧК, была сформирована традиция крещения кровью. Новичок не всегда, но, как правило, должен был участвовать в расстрелах.
То есть это был массовый метод, да?
Да, массовый метод, по крайней мере, до конца 30-х годов он четко прослеживается. Потом уже выделялась более отчетливо специализация, так называемые коменданты, через которых большей частью и проходили осужденные.
Но они же были и в начальном этапе. Вот там я тут же вспомнил Ивана Папанина. Да. Все считают, что это был знаменитый полярник, а он был, конечно, штатный палач, комендант Крымской ЧК.
Да, но он был недолгое время и потом действительно стал знаменитым полярником, но действительно имеет такую биографическую особенность.
Вообще это был такой карьерный вот момент, потому что у вас в книге я вижу, что в расстрелах участвовали не только штатные чекисты, но и шоферы, сотрудники фельдслужбы. Для них это был шанс выдвинуться, сделать карьеру уже в ГПУ?
Дело в том, что специализация комендантов на расстрелах существовала изначально, но она не была рассчитана на постоянные вспышки террора. И как только нужно было расстреливать слишком много, приходилось подключать весь оперативный состав, а когда он тоже в буквальном смысле захлебывался в крови, подключали и фельдъегерей, и даже водителей, словом, всех, кто служил, кто подвернулся, и сами чекисты признавали, что у нас, скажем, в пыточном следствии не участвовали только буфетчицы. Вот уборщица могла допрашивать.
Да, отказаться можно было?
Это было рискованно, и тем не менее чекисты, конечно, большей частью не горели желанием участвовать в такой работе. Они, скажем, напивались, они там как-то отказывались, упирая на то, что у них вот сейчас надо там встречаться с агентом или срочно расколоть какого-нибудь трудного арестованного. Поэтому начальник, ругаясь, говорил, что опять некому, шел сам. Вот начальство практически все периодически, что называется, опробовало свое личное оружие в этой работе. И таким образом набирался кадр, но, скажем, вот в Тобольске в 1938 году привлекали даже партийный актив.
И потом... А что значит партийный актив? Это что, мобилизовали коммунистов, да, и послали их расстреливать?
Да. Просто-напросто. Работников райкома, да каких-то там учреждений, любых, кто подходил по степени лояльности, там, скажем, имел какой-то военный опыт, может быть, или милицейских, таких людей было очень много, бывший партизан, и вот они тоже участвовали.
А можно ли говорить о том, что в 20-е годы, в период НЭПа, была некоторая попытка, ну, остановить такой массовый террор, отняли право внесудебной расправы, или это все-таки иллюзия?
В небольшой степени на короткое время был спад репрессий, но сам Ленин в 22-м году писал, что мы еще вернемся к террору. И действительно вернулись быстро, и уже через несколько месяцев ЧК снова получила свои внесудебные полномочия, и их расширяло, и в середине 20-х годов, например, массовые расправы были в рамках кампании по борьбе с бандитизмом, но там в основном расстреливали не матерых бандитов, которых было трудно поймать, а различных пособников или просто каких-то довольно рядовых жуликов, и давали внушительную цифру очистки. Вы знаете, были просто регионы, пораженные бандитизмом, там от Туркестана до Сибири и Дальнего Востока, и там периодически власти в отчаянии получали от ВЦИКа внесудебные полномочия там, на 2-3 месяца, создавали внесудебную тройку из руководящих чекистов или двойку, и быстро судили, и где-то в половине случаев расстреливали тех бандитов, которых поймали. Ну, а во время столкновений, конечно, были внесудебные расправы, и это было, что называется, общим местом и в 20-е, и в 30-е годы, и в 40-е, когда ловили дезертиров.
А я напомню, что в нашей студии Алексей Тепляков, кандидат исторических наук, автор книги «Машина террора. ОГПУ НКВД Сибири» в 29-41 году. Я хотел бы, чтобы вы объяснили нашим слушателям, что такое массовые операции. Это то, что, собственно, стало основой как раз большого террора 30-х годов. Но, как я понимаю, начались-то они не в 37-м году, а гораздо раньше.
Это пример чекистского жаргона, это очень раннее понятие, и уже с 18-го года кампании массовых арестов именовались именно массовыми операциями. Ликвидации, зачастую следовавшие вскоре после ареста, тоже относились к массовым операциям. И, допустим, для уездных органов ЧК в начале 20-х годов характерна была постоянная фабрикация каких-то массовых заговоров с арестами сотен людей, скажем, в городе с населением там, в 10 тысяч человек. Большую часть этих людей освобождали через какое-то время, но значительная часть осуждалась, а иногда немалая часть, и таким образом вот такая тренировка у органов советской политической полиции была с первых месяцев и лет существования, и вот до начала 50-х годов эти массовые операции были, что называется, лицом карательной системы.
Ну, значит ли это, что вот это массовые операции задавались обязательно из центра? Ну, например, какая-нибудь операция по изъятию валюты и золота?
Если речь идет о валютной операции, которая шла 4 года в начале 30-х годов, то это, конечно, было крупное мероприятие из центра. Но вообще у чекистов был такой свой циничный жаргон, и одно из самых выдающихся выражений в начале 30-х годов, которое там бытовало, это социальный заказ. То есть заказ верхов на фабрикацию какого-то крупного дела в соответствии с потребностями нынешней политической ситуации местными чекистами назывался соцзаказом, и они организовывали какой-то крупный заговор, а обычно целую группу. И, например, в 1933 году в регионах как-то, видимо, это зависело от разговоров с Лубянкой, но в среднем расстреливали примерно по 2000. То есть 1933 год, да, на регион. Таким образом, это был пик репрессий вот перед 1937 годом, сравнимый с 1930 годом, когда ломали хребет крестьянству и с помощью массовых расстрелов уничтожали так называемых кулаков.
То есть это порядка 100 тысяч человек на Советский Союз или больше получается?
Когда?
Вот 1933 год.
Ну, в целом арестовали более полумиллиона человек, ну, расстрелянных было, наверное, 1020. То есть, как в 30-м году.
Можно ли вообще сказать, что вот когда шла так называемая коллективизация, количество прессированных сравнимо с числом пострадавших в 37-38 году? То есть, вот если сравнить 31-й год, 33-й год и 37-38, это, в принципе, по количеству людей, которые были там высланы, сосланы, посажены, расстреляны, и в 37-38 году репрессированы, это примерно одинаково или все-таки меньше?
Ну, в коллективизацию, если брать самые жестокие меры, концлагерь и расстрел, было все-таки поменьше, чем в 30-31 годах. 37-й год был более жестоким. Но и в начале 30-х около четверти сосланных крестьян погибло в местах заключения, то есть около полумиллиона человек, а в годы Большого террора было расстреляно более 700 тысяч. Собственно, было расстреляно в коллективизацию только по подсчитанным данным, поскольку было много бессудных расправ, более 30 тысяч человек. И если брать, скажем, удельный вес расстрелянных, то он очень высокий, и по отдельным регионам, где были самые жестокие начальники, скажем, в Сибири, расстреливали более 50% от общего числа прошедших через тройку, поскольку тогда тоже тройки были созданы, и они вот пропускали по там 20-30 тысяч человек.
То есть это как бы борьба с кулачеством, так называемая.
Да, но она была гораздо шире, там всех так называемых бывших подгребали, и, например, в Сибири был один из первых случаев такого процентного уничтожения, когда полномочный представитель ОГПУ Заковский дал прямое указание расстрелять 10% всех священников. Их было 2000 человек на Сибирь, и вот задание было выполнено.
То есть была дана разнарядка на каждый район, получается?
Ну, в целом на регион. Я не могу точно сказать, как там по районам, но есть такая информация.
Ну, а как они их отбирали? Кого стрелять, а кого нет? Или это было абсолютно случайно, как лотерея такая?
Элемент случайности был, но в целом все-таки старались выбрать человека с максимально большим количеством компрометирующего материала по происхождению, по его деятельности до революции, в ходе революции, после революции, сколько за ним было записано антисоветских высказываний, сколько у него знакомых – и вообще, насколько он широко общался, можно ли на основе его связей было слепить какую-то крупную заговорщическую организацию, поскольку класс чекистской работы – это именно фабрикация групповых дел.
Как я понимаю, одной из отличительных черт ЧК, да и потом ОГПУ, была гигантская сеть агентуры. Как вы оцениваете ее роль? Это все-таки информирование о реально происходящем или выполнение того, что вы называете, и чекисты называли социальным заказом. Дача показаний с тем, чтобы оформить тех или иных врагов народа под там какую-то категорию уничтожения, ссылка, лагерь и так далее.
Вся чекистская работа базировалась на использовании агентуры, и здесь, конечно, было сочетание. С одной стороны, чекисты действительно были самым информированным народом и давали эту информацию высшие государственные структуры в том числе, хотя, конечно, тенденциозно, по-своему, но что касается, собственно, чекистского дела, то практически все дела фабриковались с помощью агентов, особенно групповые, и спецификой было то, что сами чекисты называли периодическим избавлением от отработанной агентуры. Тот агент, который уже засветился или, скажем, был очень эффективен в смысле помощи в создании организации, то есть он просто был ее руководителем, но обычно в крупной организации была целая группа агентов, бывало, что десятки агентов.
Но в организации имеется в виду фальшивые, естественно.
Да, разумеется. Все они были активистами, оговаривали, кого нужно, и затем их зачастую тоже расстреливали именно в качестве руководителей и таким образом надежно прятали концы в воду. Хотя, если читать это дело, даже без какой-либо юридической подготовки, оно настолько грубо слеплено, что легко видно, кто там в чем участвовал и каким образом дело сфабриковано.
Без вот такой массовой агентуры здесь фабрикации дел тоже обойтись было невозможно.
Совершенно верно.
Вот вы пишете об огромном количестве фальсифицированных дел в 30-е годы, о крестьянских мятежах, там, заговорах и так далее. Значит ли это, что реальное сопротивление коллективизации повстанчества было достаточно слабым, раз у чекистов было время создавать вот эти липовые дела и сотнями расстреливать фальшивых заговорщиков?
Спецификой крестьянского сопротивления начала 30-х годов в целом массового, больше 3 миллионов человек участвовало в выступлениях в 30-м году, но в основном не в вооруженных, а в так называемых, как говорили чекисты, волынках, то есть протестах, отказе сдавать хлеб, попытки защищать высылаемых, но постоянно прорывались и стихийные бунты, но они практически все были стихийные, поэтому легко подавлялись. Чекисты же представляли дело как огромную угрозу власти и фабриковали с помощью агентуры дела на тех людей, которых можно было обвинить в том, что вот они из зажиточных слоев и что они против власти, фактически расстреливали за разговоры против колхозов. Большая даже часть в начале 30-х годов – это люди, которых расстреляли по статье «Антисоветская агитация и пропаганда». Хотя по закону можно было расстреливать по этому пункту только в военное время.
А реальные восстания, которые вот могли бы угрожать большевистской власти, они, скажем, на территории Сибири были, то есть уже вот или нет? То есть чего-то такого сравнимого с Тамбовским или Западносибирским восстанием уже
не было? Не было и в помине. Максимум тысяча-полторы тысячи человек, то есть это были бунты в масштабе одного, ну, максимум там двух районов.
А что произошло за десятилетие с крестьянами?
Ну, были изъяты, конечно, уже чекистами активные люди, и в 30-м году была недаром проведена реформа административная, когда в центре управления встал район, и в каждом районе были созданы аппараты чекистский, судебный, прокурорский. И таким образом система очень основательно окрепла, и благодаря как раз агентуре невозможно было провести подготовительную работу, чтобы, скажем, какую-то губернию взбунтовать. Поэтому все ограничивалось стихийными мятежами на уровне районов.
Вот Сибирь была такой зоной массовой ссылки, концлагерей и так далее. Каково было положение в политических лагерях и тюрьмах в 30-е годы? Как я понимаю, вот с передачей тюремной системы от наркомьюста в ГПУ и НКВД ситуация ухудшилась. Или это не так?
Вы знаете, изначально тюрьмы рассматривались как инструмент агентурно-оперативной работы, в которых специально создавались невыносимые условия содержания, чтобы у заключенных был стимул побыстрее признаваться. Поэтому переход из Министерства юстиции в ГУЛАГ тюремной системы как-то радикально не изменил положение, побегов стало меньше, режим, конечно, ужесточился. И вообще вот о смертности в тюрьмах пока мало известно, а есть поразительные факты отдельные, что, скажем, в небольшой тюрьме сравнительно в Бурятии, в Улан-Удэ за 1938 год умерло более 400 человек. Поэтому там была массовая смертность в течение всего времени, в основном просто от голода и сопутствующих заболеваний.
Скажите, а кого-то наказывали за это или нет?
Постоянно наказывали, но система и лагерей, и тюрем – это была система штрафного пополнения. И вообще вот чекист-штрафник, который за какую-то уголовщину, а процент людей, которые попадали под суд, там был огромный, процентов по 5 в год осуждали.
На работников ОГПУ, да?
ОГПУ, НКВД за различные преступления и должностные, и корыстного характера, и всевозможные. И вот из этих штрафников и формировался кадр гулаговских служащих, и вот эта фигура наказанного чекиста, она одна из самых массовых, постоянных в течение вот всего ленинско-сталинского периода.
Вот есть такое стандартное представление, что пытки массово применялись чекистами только в 1937-1938 году. Как я понимаю, у вас достаточно доказательств, что эта пыточная система работала с 17-го года и, так сказать, до конца Сталина.
Разумеется, масса фактов о пыточном следствии с 18-го года существует, и, конечно, об этом знал и Дзержинский, но, как сам Феликс Эдмундович сказал в начале 18-го года перед своими сотрудниками первыми, что им для защиты революции позволено все, и наш принцип – это цель оправдывает средства. И пытки были распространены чрезвычайно широко, но чекисты каким образом вот, до 1937 года, ну, конечно, не очень эффективно, но скрывали это применение широкое. Как объясняла одна из крупных деятельниц чекистской системы, пытки применялись особенно к тем, кто по всем, так сказать, показателям уже был смертником. И поэтому они не выходили на поверхность, поскольку человека расстреливали, и он обычно не успевал никому пожаловаться. И вот эту чекистку как раз в 1938 году посадили за то, что она протестовала против такого повального применения пыток, поскольку это расконспирирует наши методы и наносит нам ущерб.
То есть бьют всех, да?
Да. А надо только тех, кого будут расстреливать.
Но какая-то вот странная все-таки здесь есть двойственность. С одной стороны, там использовали всякие стойки, ночные допросы, холодные камеры, какие-то ледники, бог знает что. С другой стороны, периодически каких-то чекистов за то же самое наказывали.
Да, видите, в этой системе постоянно происходила отбраковка тех, кто не мог быть эффективным следователем. Если человек хорошо давал громкие дела, он мог, что называется, безнаказанно совершать какие-то безобразия в довольно широких масштабах и быть постоянно прикрыт. А, соответственно, неэффективный работник, в том числе и под предлогом того, что вот он кого-то избил, и остались следы, или была жалоба на самый верх, и она дошла, вот его могли наказать. Ну и вообще верхи требовали, и чтобы признания были, чтобы все были подписи, чтобы не было вот открытых пыток, и чекистское начальство рапортовало, что мы, конечно, очищаем свои ряды, мы следим и вообще работаем эффективно и правильно.
Ну что ж, в нашей студии гость из Новосибирска Алексей Тепляков, кандидат исторических наук, автор монографии «Машина террора», и мы продолжим наш разговор после выпуска новостей «Радио Свобода».
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Фильмы, книги, выставки. Вокруг столько всего происходит. Как все это посмотреть, прочитать? Разговор о новом, о прошедшем, о любимом. Мой собеседник в московской студии Андрей Гаврилов. О культуре на два голоса. Первый выход в эфир во вторник в 23 часа. Повторы в среду в 6 утра и в 2 часа дня.
Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22:30. В Хамовническом суде Москвы слушание по делу участниц панк-группы «Пусси Райт» Надежды Толоконниковой, Марии Алехиной и Екатерины Самуцевич сегодня завершились около 10 часов вечера по московскому времени. Судья Марина Сырова отклонила заявленные защиты отвод самой себе. Суд заслушал показания свечницы Любови Сокологорской и алтарника Василия Цыганюка. Во вторник суд намерен заслушать показания еще 6 потерпевших по делу и 10 свидетелей. Президент России Владимир Путин в понедельник провел совещание в Северодвинске по вопросам оснащения военно-морского флота России. По его словам, до 2020 года в состав флота войдет 51 корабль и 16 подводных лодок, и все они будут будут построены на отечественных верфях. Допрос оппозиционного блогера Алексея Навального, на котором, как ожидается, ему будут предъявлены обвинения по делу Киров-Леса, перенесен на вторник. Замоскворецкий суд Москвы постановил принудительно доставить несколько свидетелей на ближайшее заседание по делу чемпиона мира по боевому самбо Расула Мирзаева, после удара которого в августе прошлого года в больнице скончался 19-летний Иван Агафонов. В Казахстане в результате полицейской операции убиты 6 человек. Как сообщили казахские правоохранительные органы, операция проводилась в понедельник в Алма-Ате. В американском штате Колорадо суд предъявил обвинение 24-летнему Джеймсу Холмсу в убийстве и в покушении на убийство. Высокопоставленный сирийский дипломат, работающий в Лондоне, ушел в отставку. Об этом сообщило Министерство иностранных дел Великобритании. Пакистанские власти сообщили, что являются собственниками земли, на которой стоял снесенный в феврале этого года дом Усамы бин Ладена. Иранский суд сегодня постановил уволить министра труда, который, по данным расследования, причастен к смерти заключенных.
В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов. Мы продолжаем наш цикл передач, посвященных 75-летию Большого террора в СССР. В нашей московской студии новосибирский историк, кандидат исторических наук Алексей Тепляков, автор монографии «Машина террора». И я продолжу нашу беседу уже, собственно, событиями с 1936-1938 года. Начало Большого террора связывают с июльскими 1937 года решениями Сталина о физическом уничтожении расселившихся по всей стране, как тогда выражались, кулаков-вредителей. Как объяснить, что это решение было вот спущено из Москвы там, на места Сталином, Ежом, как директива? Ну, в такой, я бы сказал, может быть, и не очень удобный момент, когда шла такая борьба в элите, готовился Бухаринский процесс и так далее. Или те, кто вот это придумал, они не осознавали масштаба задуманной чистки?
Я бы не стал привязывать террор к подготовке именно Бухаринского процесса, поскольку в элите уже никаких сомнений относительно политического курса не было, а Сталин с середины 30-х годов в своем окружении высказывался о планах грядущей чистки, которая затронет и именно номенклатуру, хотя, конечно, не говорил о подлинных масштабах задуманного. Спорный вопрос, вышел ли террор за рамки задуманного вождем, но, судя по тому, что он практически ежедневно встречался с Ежовым, он контролировал процесс и прекратил широкий террор тогда, когда счел задачу чистки выполненной.
Ну вот все-таки по кулакам и вредителям, почему именно цель была вот эта часть населения? Да, чего боялся Сталин?
Вы знаете, террор рассматривается большевиками в качестве универсальной отмычки ко всем проблемам. Это было с самого начала. Еще Ленин говорил одному из американских коммунистов, что ожесточенная классовая борьба и соответствующий террор против свергнутых классов – это лет на 50-70. То есть он практически охватывал весь советский период, не зная об этом. И, соответственно, в 30-е годы вот эта разруха, связанная с коллективизацией и сверхиндустриализацией, породила огромное количество людей, которые были выброшены на обочину жизни, пополняли криминальную среду, и разгул преступности был фантастический. Доходило до того, что рабочие в пригородах скотину брали себе на ночь домой, потому что иначе ее воровали, а рабочие в ночную смену не рисковали возвращаться домой и ночевали в цехах. Да. Убивали и грабили со страшной силой. Нам просто трудно представить тот разгул преступности. Он был вполне сопоставим с уровнем гражданской войны. И вот одна из целей – это уничтожение всех так называемых социально вредных и, таким образом, смягчение криминальной обстановки. В тех так называемых кулаках, которые осмеливались бежать из ссылки, они бежали сотнями тысяч, рассылали по всей стране, а руководство видело готовые кадры будущих повстанческих организаций. Наконец, нужно было вычистить так называемых представителей вредных национальностей, и Сталин, секретарю Красноярского крайкома, прямо сказал, что все эти немцы, поляки, латыши – это изменнические нации, подлежащие уничтожению, их надо ставить на колени и стрелять их, как бешеных собак.
Это цитата?
Да. Вот. И потом потрясенный секретарь это рассказывал у себя в Красноярске. И таким образом, в следственном деле эта цитата сохранилась. Трудно представить, что он там что-то от себя рискнул бы добавить в той системе. И таким образом были целые слои населения, начиная от так называемых бывших, которые еще через 20 лет после революции насчитывались миллионами, и остатки всех этих разгромленных классов вкупе с представителями тех национальностей, государства которых национальные вели враждебную политику по отношению к СССР, и, наконец, та номенклатура, которая с точки зрения Сталина свое отработала и должна была быть заменена.
Так называемые троцкисты, зиновьевцы и так далее, все эти уклонисты.
Нет, уклонисты – это, понятно, одна из приоритетных мишеней, а в целом именно та номенклатура, которая громила и троцкистов, и бухаринцев, и клялась в верности Сталину, и была в огромной степени верна и предана, но, тем не менее, была и криминализирована, и малообразована, и неэффективна в системе управления, и Сталин искренне верил, что если почистить, то будет гораздо лучше.
То есть придут молодые, верные, ранние, которые никого Ленина и до революционного даже периода не видели.
Это, конечно, имело значение.
Если говорить о вот этой кулацкой так называемой операции, можно ли как-то выделить, вот сколько было это реальное, обычные, нормальные крестьяне, а какая часть уголовный элемент?
Первоначально планировалось летом 1937 года расстрелять 70 тысяч человек и еще 150 тысяч отправить в лагеря. Вот в ходе этой так называемой кулацкой операции, которая сочеталась с террором против уголовников. И, например, в Москве, где концентрировалось огромное количество всякого так называемого социально вредного и чуждого элемента, примерно половину репрессированных должны были составить представители уголовников и близких к ним. Но когда террор стал раскручиваться, имея свою неизбежную логику, расширяться и расширяться, то именно за счет уголовных контингентов чекисты экономили, и в результате вот из 700 примерно 20 тысяч расстрелянных в 1937-1938 годах уголовный элемент составил вряд ли больше 10%. Причем и среди расстрелянных их тоже был пониженный процент, поскольку гораздо важнее было расстрелять так называемых кулаков.
Задача пополнения концлагерей, в общем, не была приоритетной и не интересовала в этот период власть.
Она была попутной, приоритетной не была.
То есть период Беломорканала, там канала Москва-Волга и вот этих вот героических строительств под руководством ОГПУ, он как-то остался в прошлом со снятием Ягоды, да?
Нет, нельзя сказать. Все-таки количество лагерного населения быстро росло, но вот организовывать новые лагеря – это дело хлопотное, требовалось определенное время. Поэтому, конечно же, шло пополнение лагерной системы, и значение лагерей хозяйственное росло, но, конечно, политические приоритеты для властей были куда важнее экономических. И, опять-таки, лагеря, как сказал правильно Солженицын, были истребительно трудовые. Они выполняли функцию уничтожения людей, опять-таки, в большей степени, нежели чем функции строительства.
Ну вот вы уже сказали о так называемых национальных операциях. Значит ли это, что Сталин поставил задачу поголовного уничтожения вот этих вот изменнических вражеских наций на территории СССР, там, поляков, латышей, немцев, финнов? Имеем ли мы дело с вполне, так сказать, описываемым понятием геноцида?
Практически да, потому что если погибло примерно треть взрослого мужского населения поляков, и там близкие цифры по прибалтам, то это, конечно, чрезвычайно близко к геноциду, и тут скрывать это страшное обстоятельство не приходится. И вообще Сталин в своем знаменитом тосте в ноябре 1937 года, который записал Димитров, провозгласил, что давайте, товарищи, выпьем за уничтожение врагов народа, и мы будем беспощадно уничтожать всех, кто только помышляет как-то ослабить нашу власть, и мы будем уничтожать и членов их семей, и будем уничтожать тех, кто и мыслью покушается на наши великие завоевания.
Обычно говорят о наказанных народах Кавказа и Калмыкии, но, как я помню, первая такая операция, это была выселение корейцев и китайцев в Среднюю Азию. Каков был тут масштаб?
Масштаб был впечатляющий, и уже в начале 30-х годов в массовом порядке чистили приграничные территории, выселяя, скажем, поляков с Украины, с Белоруссии. В 37-м году около 200 тысяч корейцев с Дальнего Востока выслали в Казахстан и в Среднюю Азию. А потом выселение народов, это 39-й, 40-й, 41-й годы, из присоединенных регионов, и после войны до самого 52-го года шли постоянные высылки, и примерно 50 разных национальностей подверглись репрессиям. В целом, примерно 2,5 миллиона человек – это вот этническая ссылка. Сталин действительно боялся так называемой «пятой колонны», и он искренне считал, что тыл, пронизанный представителями нелояльных с его точки зрения национальностей, должен быть вычищен беспощадно, и прежде всего в этом, конечно, коренится беспощадность вот этого национального террора, который оказался таким долгоиграющим и постоянно давал вспышки.
Во время Большого террора массово уничтожали священнослужители там, всех религий. А был ли по этому поводу какой-то особый приказ, или они попадали вот в эти жернова в силу чуждого классового происхождения?
Мне неизвестны конкретные приказы, ну вот именно в 37-38 годах, но, по крайней мере, с самого начала существования чекистской системы священнослужители были одной из приоритетных мишеней репрессий, поскольку они весьма мужественно выступали в храмах прежде всего с очень жесткими оценками существующего положения, и для них статья об антисоветской агитации была, что называется, классической. И они также считались организаторами, поскольку церковь была, естественно, такой разветвленной иерархической системой. И, допустим, в Сибири в 22-м году чекисты прямо обвиняли руководство епархии в том, что они состоят членами контрреволюционной организации «Русская православная церковь».
Которая существовала легально.
Да, разумеется.
Я напомню, в нашей московской студии Алексей Тепляков, кандидат исторических наук, автор книги «Машина террора». Продолжаем наш разговор в эфире «Радио Свобода». Скажите, какова была роль личности в массовом терроре? Ведь, скажем, как только была издана директива вот о этих массовых операциях, пошли запросы снизу, требуя увеличить лимиты там, на расстрел и так далее. Вот была принципиальная разница, скажем, между одним регионом и другим, скажем, по Сибири? Что вы увидели?
Разницу и существенную наблюдать можно, и это при том, что органы были строго вертикальной и военизированной организацией, и, казалось, там все должны были решать приказы сверху. Этих приказов было очень много, они все регламентировали, и, тем не менее, легко выделяются регионы, где могли расстреливать в разы больше, чем в соседних. И, скажем, в каком-то регионе особенно много расстреливали так называемых кулаков, а в другом больше представителей тех или иных национальностей, причем, скажем, по какой-то причине какие-то из этих национальностей были больше затронуты террором, какие-то меньше. То есть здесь личностные какие-то карьеристские вещи играли очень существенную роль.
Но и... у вас там вот есть такой Горбач, герой, по-моему, Новосибирского,
да,
начальник управления. Вот он, видимо, сильно отличился в этом, в терроре.
Да, были и в Ленинграде, и на Северном Кавказе, и в Сибири, и на Дальнем Востоке, и на Украине. То есть в большинстве регионов был какой-то совершенно запредельный уровень репрессий. Стояли карьеристы там, которые получали ордена за радующее глаз Ежова количество раскрытых организаций, массовые расстрелы. Но в то же время свои награды получали и персонажи, которые могли там в полтора, два, а то и в три раза отставать по темпам, скажем, расстрелов, и, тем не менее, тоже считаться вполне достойными поощрения чекистами.
А вот правильно ли я понял вас, что Якутия была неким исключением под видом того, что там якобы среди якутов нет кулаков и буржуазии, властям удалось снизить масштаб репрессий в 1937-1938 году?
Да, например, если среди так называемых национальных контингентов обычно расстреливали большую часть, то в Якутии, где было много китайцев и корейцев, их уничтожили несколько процентов. Таким образом, действительно, Якутия оказалась некоторым таким заповедником относительного спокойствия. Почему это конкретно произошло, пока недостаточно информации. Можно только предполагать, что дело все-таки большей частью в личности местного начальника НКВД.
Скажите, а вот в 1937-1938 году вы видите по документам реальные попытки оказать сопротивление террору, там, поднять восстание, организовать побег, уйти за границу, или это абсолютно исключительные частные случаи, и общество не способно было сопротивляться этой машине?
В целом, конечно, общество было раздроблено, атомизировано и не сопротивлялось как-то массово. Хотя, например, каждый год из лагерей бежало по 20-30 тысяч человек. До самого конца 1938 года система ГУЛАГа была вот такой проницаемой. Восстаний практически не было, хотя, скажем, в Чечне наблюдалось. Именно в связи с протестом против террора. Среди даже самих чекистов находились люди, которые как-то старались проявлять умеренность, и были такие, которые заплатили за это высшую цену.
Но таких историй, как вот вы описываете по 30-му году, когда чекист Добытин поднял восстание в Бийске, уже не было?
Да, так подобных эпизодов уже не случалось.
А, кстати, разобрались все-таки с этой историей? Была ли это провокация, или это был реальный такой мятеж неудачный, так сказать, и судьба его организатора, вот этого Фрола Добытина, не ясна до сих пор?
По-прежнему это очень темное дело, и поскольку само следственное дело по Добытинскому мятежу закрыто, то чего-то определенного сказать нельзя.
Как чувствовали себя в 1937-1938 году сами чекисты? Вот их руководители понимали, что у них нет шансов спастись, поскольку репрессии снимают слой за слоем руководящие состав.
В 1937 году была определенная эйфория, связанная с тем, что ряд крупных чекистов, условно говоря, людей Ягоды, был репрессирован, что дало колоссальное количество вакансий для активных карьеристов, и они, получая ордена высшие и членство в Верховном Совете, чувствовали себя, конечно, какое-то время комфортно. Но уже в 1938 году и их стали активно сажать, и вот во второй половине 1938-го, конечно, там ощущение у них были ужасные, и эти люди, ну, как-то своей активной работой и алкоголем пытались спасти свою нервную систему, но многие кончали жизнь самоубийством, и было даже два случая побегов, когда начальник Дальневосточного управления НКВД Люшков смог сбежать в Японию, а нарком внутренних дел Украины Успенский почти полгода скрывался по всей стране, его искала целая бригада и, наконец, выловила на Урале.
То есть ему уйти за границу не удалось. А какую роль эти события вот с побегами сыграли в замене Ежова Берии на посту наркома внутренних дел и последующем снижении масштаба террора?
Это были, конечно, сильнейшие удары по репутации железного наркома Ежова, но понятно, что уже после назначения Берии летом 1938 года его первым заместителем было понятно, что есть преемник, и в своем окружении Ежов прямо говорил, что мы обречены, и точно так же, как людей Ягоды, нас тоже, скорее всего, ликвидируют.
Как вы объясните, почему так важно было для репрессий, для там, казни добиться вот от арестованных ГПУ и НКВД признание в несовершенных преступлениях? Ну вот в этом есть что-то такое средневековое, ведь для других тоталитарных режимов это не столь было важно. Ну вот у Сталина, получается, была установка на самооговор, а у, скажем, Мао Цзэдуна была другая установка на покаяние жертвы и на перевоспитание, что могло даже спасти от гибели.
Ну, в Китае в 30-е годы террор тоже был исключительно велик.
И в Монголии, кстати.
Да, в Монголии он был намного сильнее, чем даже в Советском Союзе. Там погибло около 10% взрослого мужского населения, то есть там раза в 4 больше, чем в Советском Союзе. Вы знаете, какой-то какой-то логики в том, чтобы требовать обязательно признания в несовершенных преступлениях, поскольку и без этого признания отправляли под пулю очень легко, логику эту выловить трудно. Тем более, что, скажем, в одних регионах страшно пытали для того, чтобы почти все обязательно сознались и подписали, а, скажем, в других регионах такого не требовали, и там спокойно расстреливали тех, кто ни в чем не сознался.
То есть по спискам просто?
Разумеется.
Как вы считаете, был ли все-таки период в истории, как любили говорить в хрущевские времена, когда органы госбезопасности встали над коммунистической партией? Или же правильно сказать, что они встали над ее аппаратом и номенклатурой партии, но не над самим Сталиным, генсеком?
Разумеется, товарищ Сталин ни на минуту не выпускал, что называется, вожжей из рук, а вот в регионах действительно в 1937-1938 годах чаще всего именно начальник местного управления НКВД был главной политической фигурой, и секретари обкомов чувствовали, что они зависимы, и это подстегивало их к участию в репрессиях, к демонстрации собственной лояльности, но, как известно, судьба подавляющего большинства из них была печальной.
А как тогда удалось восстановить партийный контроль над аппаратом госбезопасности?
Очень просто, по отмашке товарища Сталина. Новое начальство, установки Берии, и там какой-нибудь начальник мурманского НКВД уже весной 1939-го пишет Лаврентию Павловичу о том, что из ваших установок я понял, что должен быть помощником секретарю обкома и участвовать в партийной работе.
У вас была издана еще одна работа о механизме исполнения приговоров чекистами, попросту о расстрелах, естественно, это было все тайной. А можно ли сейчас считать доказанным, что чекисты не просто убивали людей, но в массовом порядке применяли перед казнью пытки, насиловали женщин, мародерствовали, использовали удушение, там убивали ломами и даже вот первыми изобрели автомобили-душегубки, как и у нацистов, используя выхлопные газы для убийств?
Именно так оно и было. Большевики превратили дело смертной казни в очень жестокое и тщательно обставленное тайное убийство, и количество садистских способов лишения жизни, особенно в периоды обострения терроров, просто устрашающие. И по разным регионам примеры один другого страшнее, когда, скажем, в Вологодской области непонятно зачем чекисты, скажем, рубят приговоренных к расстрелу топорами, потом пьют, и начальник райотдела говорит, что какие мы молодцы, не имея прежде подобного опыта, рубили человеческое тело как репу. В Новосибирской области в одной из тюрем задушили более 600 человек и примерно 1500 расстреляли. Почему душили? На суде они как-то неопределенно говорили, что было такое указание сверху. Одним из самых отвратительных чекистских ритуалов было почти всегдашнее обязательное избиение заключенных перед расстрелом.
А понятие «преступный приказ» в системе не существовало?
Абсолютно.
В хрущевское время еще раскручивалась тема доносов, мол, вот из-за инициативных клеветников и был такой масштаб террора. Вы это вот видите? Мне показалось, что это сильно преувеличено.
Донос играл очень большое значение, просто его трудно увидеть в следственном деле. Обычно он оставался в том томе оперативных материалов, которые никому не показывают.
До сих пор,
да,
к сожалению.
В результате того, что у нас ничего, конечно, строго в рамках инструкции не делается, сплошь и рядом в следственных делах можно увидеть причины того, почему оно возникло, в том числе и доносы. Но когда были вот вспышки террора, конечно, чекисты работали прежде всего по своим так называемым учетам.
А что это такое?
Это списки тех людей, которые являются политически подозрительными, как нелояльными, за которыми что-то замечено либо по части высказывания, либо хотя бы по части происхождения, их связей с какими-то разоблаченными врагами народа, люди, которые уже были судимы по политическим мотивам, люди, которые имеют связи с иностранцами. Было 18 учетных категорий, по которым те, кто проходил, были в известной степени обречены.
Да, вот, харбинцы, например, я так понимаю, что люди, которые работали на китайской восточной железной дороге, а потом вернулись в Советский Союз, мужчины практически все были уничтожены.
Да, это была одна из самых жестоких расправ, порядка 30 тысяч расстрелянных, а это были в основном специалисты. И с точки зрения чекистов, они, с одной стороны, были в основном бывшими, а с другой стороны, они были, конечно же, японскими готовыми шпионами.
Ну, то есть, донос все-таки это не главное. Главное – это агентура и вот эти картотеки.
Да, да.
Террор прекратился по политическому решению или механизм начал тормозить силу невозможности уничтожать и сажать столько людей, как считал, например, Роберт Конквист?
Применительно к 1937-1938 году?
Да.
Вы знаете, машина террора в 1937-1938 году росла и увеличивала свою эффективность. Поэтому она могла работать и дальше, но товарищ Сталин счел задачи выполненными, поэтому с Конквистом здесь согласиться нельзя.
О количестве жертв террора. Вот, ну, я так видел, сталинисты пользуются некими цифрами доклада, по-моему, прокурора Руденко, что с 20-х годов было там 1 200 000 или 300 000 репрессировано, 600 там где-то тысяч расстреляно. Есть другие оценки, там, например, комиссии ЦК Шатуновской, там чуть ли не 12 миллионов репрессированных и 1,5 миллиона расстрелянных. А как вы оцениваете вот то, что было проделано большевиками, Сталином и так далее с населением страны?
Видите ли, одно дело расстреляны только по политическим мотивам, это примерно 1 000 000 человек за все годы советской власти, вот к этому надо прибавить еще более 150 тысяч расстрелянных в войну, это только в судебном порядке и, наверное, 1050 как минимум на поле боя. Но нужно учитывать, что, конечно, в гражданскую войну и после гражданской войны в первые годы было колоссальное количество бессудных расправ, которые творили не только и даже не столько чекисты, сколько армия, продотряды, чоновцы, то есть вооруженные отряды коммунистов. Это жертвы подавления мятежей, когда только одно западносибирское восстание привело к гибели порядка 40 тысяч крестьян. И таким образом, конечно, добавляются миллионы, но а самая массовая смертность в советское время – это, конечно, жертвы голодовок, это примерно 15 миллионов человек, которые вот с 18 по где-то конец 40-х годов погибли страшной голодной смертью. Это, конечно, нельзя сбрасывать с весов.
Ну и, пожалуй, последнее. Вот, на мой взгляд, элементы чекизма – это паранойя, шпиономания, там, секретность и так далее. Они сохранились в системе современной госбезопасности. А каково ваше мнение?
К сожалению, сохранились, и мы видим, что современная система и госбезопасности, и милиция – это те же закрытые от общественного мнения структуры, в которых на первом месте принцип защиты своих, круговая порука и, насколько можно судить, очень высокий уровень внутриведомственной преступности, который тщательно скрывается.
Спасибо. Гостем московской студии «Радио Свобода» был историк из Новосибирска, кандидат исторических наук Алексей Тепляков, автор монографии «Машина террора», продюсер Елена Колупаева, автор и ведущий этой передачи Михаил Соколов. Всего доброго.
На радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час». Еженедельный портрет американской культуры. Ведущий Александр Генис рассказывает об умных фильмах и популярных книгах, о шумных выставках и дерзких премьерах, о дискуссиях на улице и в газете, о веяниях моды, интеллектуальной и обыкновенной. Программа выходит в эфир по понедельникам 23 часа по московскому времени и повторяется во вторник 4 утра и в полдень.
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно. Сборная России на 12-м месте. Одна золотая и три бронзовые.
86% были за отставку президента.
Мы две страны, которые желают избавить Иран от его ядерных.
Приняты серьезные, реальные шаги по возрождению.
С санкциями в отношении Ирана необходимо и мощное военное.
Глава государства проводит в Арктику экспедицию.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 5920, 7285 и 9840. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».